Я очень рад этой возможности быть вместе с Божьим народом, здесь дома быть. Но знаете, Рома уже сказал, что нас там принимали так, и настолько все открыты. Ну, мы сказать и не были насторожены, что вот едем в Украину, едем в Киев, там вот то и то. У меня такой настороженности не было. Бывало, звонили, говорит Вадим, куда вы едете, там стреляют, головы отрывают и так далее. Я спокойно говорю, я еду к братьям своим и сестрам, мне там голову они не оторвут, потому что мы Божий народ. Меня там примут с любовью, но я даже и не ожидал, что так примут. Вот, Бог наши, можно так, если сказать, путь, к которому мы готовились, наверное, около 3 месяцев, буквально за неделю до нашего вылета отсюда поменял, потому что мы собирались учиться в Винницкой семинарии, а за неделю до вылета нашего поменялось расписание, и нас перенаправили в Криворожский теологический институт. Это тоже нашего братства, учебное заведение духовное. И мы приехали туда, и думаю, почему так внезапно нас туда завернуло? Но когда приехали, увидели все вот это устройство, увидели, что как-то везде согласие, везде есть общение духа, везде есть прием, везде радушные такие. Мы сразу как-то переглянулись, говорим, слушай, вот та сестра вот на нашу сестру похожа, вот тот брат на нашего брата похож. И я с братьями общаюсь и говорю, братья, вы меня простите, так немножко прервал беседу, вы меня простите, но я себя поймал на мысли, что я сейчас сижу и думаю, закончится общение, я сяду на маршрутку и поеду домой. Вот настолько Бог вот эту вот атмосферу любви, что согласие во всем, единодушие, общение духа, слава нашему Господу. И когда возникали эти вопросы, ну а как вы смотрите, а как вы смотрите, мы уже как бы насмотрелись этого всего. Я говорю, знаешь, мы как смотрим? Это вообще не наш вопрос. Где по земле будет эта полоса проходить? И будет она там Россией называться, Македонией, Грецией, Филиппинскими островами, еще не знаю, хоть как пусть называется. Наш дом у нас никто не отнимет, мы в небо идем. И вот здесь нам, друзья, нужно не на то направить внимание, кто у кого сколько отобрал там политики, кто кого обманул, это их вопрос. Наш вопрос – сохранить любовь между друг другом, приумножить ее, укрепить ее и таковыми встречать своего Господа. Он говорит, да, вообще-то правильно. Ну, так есть, слава Богу. И, конечно, мы очень благодарны Господу и вам, возлюбленная наша церковь, что вы постоянно молились и несли эти молитвы за нас. Там, знаете, бывало, что и некогда вот вырваться так, чтобы часов несколько пребыть в молитве, как мы, бывает, обыкновение дома имеем. А вот 6 часов утра подъем, и в 12, в 1 часу ночи только мы ложились спать, остальное время все учились. Это при условии, что я учился давно. И привычка писать и ловить мысль на лету у меня уже как бы она подразвеялась. И вот пришлось ее восстанавливать, вспоминать, как я школярничал там в то время. Ну, извините за такое, таких глаголов нет, это я придумал на ходу. Вот как я этим занимался, когда была такая в жизни ситуация. И это все пригодилось на самом деле, слава Богу. Но, друзья, я хочу поделиться сегодня Словом Божьим, которое есть у меня на сердце. Я назвал его «Невостребованный мир». В свете «Невостребованный мир», в свете тех темы того праздника, который сегодня мы размышляем над ним, я не скажу так отмечаем, но мы понимаем, что праздники Израилю всегда Бог давал с целью духовного подъема в народе Божьем. Укрепление веры в Божьем народе. Они сопровождались и размышлением над Словом Божьим, над Законом Божьим, молитвами, там, радостным прославлением Бога, жертвоприношениями и так далее. И все это имело целью не какой-то обряд просто совершить, а чтобы переживать это внутреннее духовное обновление, приносить обеты свои Господу, более укрепиться, что Бог наш есть Бог всемогущий, который рукой своей вывел Израиля из рабства, который проявлялся чудесами, знамениями, многими победами и сильными действиями. Он тот же Бог, и Он хочет и желает спасать и укреплять свой народ. Вот праздники имели на это назначение. Но я хочу прочитать место, одно из священного писания, один текст, где в этих событиях сказано не только о том, что вот Иисус въезжал на ослике, и все восклицали там, что Спаситель, 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 но вот этот текст, который говорит об еще одном важном моменте, который был в дни, вот во время этого въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Я прочитаю из 19 главы Евангелия от Луки, 41 стиха. «Когда приблизился к городу, речь идет об Иисусе Христе, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Вот радостные восклицания. Высший евангелист Лука писал об этом, что они сопровождали его движение, а он, приблизившись к городу, заплакал. Он видел, что совсем немного, наверное, ну, чуть меньше 40 лет, отделяет город от тех событий, которые будут, принесут ужасное разрушение этому городу. Я имел такую возможность вот вместе с братьями буквально вчера посетить вот эту площадь, которая называется Площадь Независимости, да, или Майдан Незалежности, как на украинском языке будет, на украинской мове. И, ну, у нас было время, и мы решили посмотреть. Одно дело показывают СМИ, но как мы поняли из вот этих сравнений, наверное, около 90, если не больше, процентов лжи в той информации, которую преподносят нам. Потому что мы разговаривали с очевидцами и так далее, и с участниками каких-то событий, и поняли, что, конечно, она фабрикуется под определенным направлением. Но я сейчас немножко не об этом. И мы спустились в метрополитен, и там были такие наборы с открытками видов Киева, как прогулка по Киеву. И вот одна из открыток в этом наборе имела вид сфотографированной этой площади Майдан Незалежности. С высоты какой-то мы потом посмотрели, скорее всего, там с одной высоты такой хороший вид открывался. Насколько прекрасная вот архитектура, как все в цвету, зеленые деревья, вот эти золоченые крылья там, наверное, ангела какого-то или херувима там было сделано над какой-то аркой. Еще и много так со вкусом все и с таким изяществом устроено, с большим старанием. И теперь то, что увидели мы, это, как знаете, вот если кто понимает, топку печки открыть, когда она утром там холодная вся, не когда там огонь, а когда вот туда нужно что-то складывать. И вот такой вид у этой площади, как будто там в духовке вот в этой или в топке что-то сгорело, обгорелые кирпичи эти все, и, да, и еще день такой вот этот мрачный, наверное, плюс всего 4 градуса было, стужа какая-то была. Я удивлялся, думаю, что все, плюс градусов, я мерзну, не могу никак согреться. В куртке, вот, и пасмурно, и такая мрачная погода. Палатки эти расставлены по Майдану, там люди до сих пор живут еще, в них печки топят. И вот это покрышки все горелое, вот это все кирпичи раскиданные там и так далее. На месте, где лежали тела убитых снайперами людей, лежат такие кучи гвоздик, цветов, лампады там когда-то уже потухшие. И я смотрел на это все и думаю, как просто это все из хорошего сделать плохое, разломать это все. И обращаясь, мне напомнилось это место из Священного Писания, где Иисус, подходя к этому городу, посмотрел и увидел, что его народ не имел даже заботы оценить, что служит к его миру. Не имел Бога, не имел Мессию вообще во внимании, не имел заботы возгревать свои отношения с Богом. Он увидел, что он не нужен этому городу, его люди там не ждут для спасения. Они кричали: «Спаситель, Спаситель», понятно, от Римской империи, потому что у них желания даже быть спасенными от власти греха тогда и не было. И он заплакал, что эти сердца народа, которые называются Божьим народом, не имеют заботы освободиться от греха и получить в свои сердца мир Божий, который Бог, Творец, который Спаситель их и всех людей, готов дать в обители, в обилие в сердца людей, которые обратятся к Нему и искать будут Его. И он заплакал от того, что видел этот мир Его, который он в обилии готов дать каждому сердцу, не востребован, не нужен, его не ищут. Ищут освобождение от римского ига, от этой государственности, ищут еще какого-то пополнения своих нужд, чего угодно ищут, но не Божьего мира. Это, друзья, очень актуально сегодня, потому что мы хотим этого или нет, но материализм, гуманность или либерализм, они просятся войти в церковь и в сердца народа Божьего. Я не буду сейчас разбирать эти три вещи, когда-нибудь мы об этом побеседуем подробнее. Всего чего угодно готов искать человек, но не мира Божьего. И, к сожалению, я беседуя, встречаясь с многими христианами, когда приходят с какими-то разбитыми сердцами и говорят: «Брат Вадим, не знаю, что делать, вот так и так», я говорю: «Слушай, а ты имеешь мир Божий в своем сердце?» И видел вопросительный взгляд. Чуть-чуть не хватало времени им спросить, наверное, может быть, просто стыдились, сказать мне: «А что это такое?» Это говорили, это было написано в глазах Божьих детей, которые члены церкви, имеют в себе Дух Святой. И в их глазах был такой вопрос. Меня немножко это ужасало, но я побаровал в себе, преодолевал в себе вот это как бы какой-то гнев или раздражение даже. И начинал потихоньку говорить и обращаться. Ведь смотри, наличие мира Божьего в наших сердцах – это факт присутствия Бога в нас. Слава Господу! Остальное все не так важно. И я хочу сегодня обратить на это наше внимание, когда мы читаем Ветхий Завет, понимаем, что Бог об этом говорил своему народу. В книге пророка Исаии мы читаем 6 главе, где Бог через пророка Исаию говорил очень так, ну, аллегорически, говорил, что песнь о винограднике, это многим известно это место, вернее, из 5 главы я хочу прочитать. 5 глава книги пророка Исаии. Я читаю с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, но он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем». Бог говорит: «Я обнес Израиль оградой». Это сказано о мире Божьем. Он есть надежная ограда. Почему в Новом Завете апостол Павел уже говорит, писав послание к Филиппийцам 4 главе, мы читаем с вами 6 стиха, он говорит: «Не заботьтесь ни о чем» в этом тексте из Священного Писания, «но всегда в молитве и прошением с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава Богу! Он говорит, что не торопитесь браться за пулеметы, снайперские винтовки, за булыжники, ломы, монтажки. Не садитесь за бронетранспортеры и танки, не садитесь в самолеты, в вертолеты, не занимайтесь этим для восстановления мира. Он говорит, что преодолейте переживания, беспокойство, и ищите мира Божьего. И он будет соблюдать вас во Христе Иисусе. Я хотел бы спросить, есть ли что-то более надежное, чем пребывание во Христе Иисусе в плане охраны и безопасности? Кто знает что-то более надежнее? Какой-нибудь бронетранспортер современной броней? Какое-нибудь космическое оружие? Молодежь, может быть, вы продвинутые в этом, и вы что-нибудь скажете о боевых лазерах там, каких-нибудь современных космических программах? Ничего нет. Ничего нет более совершенного, чем пребывание в Иисусе Христе. Он всемогущий Бог. Слава Господу. И Израиль тогда не оценил это. Он принес Богу горькие плоды. Бог ожидал, что он будет милосердием проявляться, что он будет святостью проявляться, заботой о том, чтобы, видя в Израиле величие и могущество Бога, язычники шли на этот свет и освящались. А что он увидел? Израиль из того места в ограде храма, которое называлось Притвор Соломонов, куда должны были приходить все из всех народов, язычники из всех племен, приходить и слушать проповедь, приходить и освящаться, чтобы сердцами своими приближаться к Богу. Это место Израиль занял скотом, миновщиками денег. Вот это вызвало гнев Божий, и Иисус пришел на это место и всех их погнал оттуда. Не за то, что они продавали, не за то, что они... это было бы удобно. Любой человек идет из Филиппин, идет с Египта, идет откуда поклониться Богу. Зачем ему быка в жертву тащить оттуда? Правильно? Потому что он купил, в этом нет никакой проблемы. Но они заняли место, которое было для всех народов. Иисус выгнал их. Израиль не для этого был предназначен. Он был должен светом всех народов. А он стал проблемой для всех народов. Камнем на пути приближения всех народов к Богу. Это вызвало гнев Бога. И сегодня мы смотрим на свое положение. А глядя на мою жизнь... Легко будет моему окружению прийти к Богу? Или я как камень стал со своей занудностью, со своей категоричностью, со своей несвятостью, несохранением мира? Мы каждый смотрим в свое сердце, потому что быть обладателем мира Божьего и не иметь его в наличии, это вызывает гнев Божий. И мы с вами смотрим, так говорит Слово Божье. Что сделать? Я ожидал от Израиля спелых плодов, таких дел, которыми бы, видя люди, могли попитаться, которые бы послужили к укреплению их веры, а они горькие плоды принесли. Окружение знало, что это христиане, но они кричали громче всех, когда их что-то раздражало. Понимаете, когда Бог, даровав нам мир, ожидает, что мы его проявим в своих делах. Но, увы, не всегда так получается. И что же говорит нам Священное Писание? Можно ли нам получить этот мир? На самом ли деле мы его наследники и обладатели? Послание к римлянам говорит нам 5 главой 1 стиха, где Иисус сказал, апостол Павел пишет в этом послании к римлянам следующие слова. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Слава Господу! Когда Иисус пришел по воскресенье к своим ученикам, с чего он начинает речь свою? Евангелист Иоанн, он один только записал в 20 главе об этом очень подробно. Он только появляется, 19 стих в этой главе говорит нам, что в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, став посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им ребра, руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус сказал им вторично: «Мир вам». Дальше будем читать. Он говорит: «Примите Духа Святого». И в 26 стихе опять говорит: «Мир вам», когда пришел через 8 дней после этого события. И ученикам говорит: «Мир свой оставляю вам. Я ухожу с этой земли, но я с собой мир свой не забираю. Иначе вы не сможете остаться моими учениками». Он это знал прекрасно. И говорит: «Я пошел к Отцу, а мир свой оставляю вам». Не тот, который с голубыми касками приобретается, не тот, который силой оружия, не тот, который от созерцания красивых видов природы Может быть, какой-то покой там. Или от того, что наелся, фу, перестал беспокоиться, лег довольный, все, сытый. А это улетучится с чувством голода, сразу такой покой уйдет. Или когда увидишь ту природу, которой любовался, как ее изломали экскаваторы и бульдозеры, куда-то, где все исчезло. Вот он, мир пришел, и радость, что машину новую купил. А когда она побита или ограблена, или на нее снег съехал, вместе с этим и уйдет. Но Иисус сказал: «Я даю вам мир такой, который никто вас не украдет. Берегите его. Он будет вас сохранять во мне, он будет вам надежной оградой. Слава Господу!» И он знал это и говорит: «Вот вам мир я даю». И убив эту вражду на Голгофском кресте, он нам дал право, примирившись с ним через покаяние, веру в Иисуса Христа, приобрести мир в свои сердца, мир Божий, слава Господу. Я когда-то уже говорил об этом, что когда я покаялся, хотя имел там какие-то страхи, кто меня будет преследовать, как я теперь буду с этими с негодными людьми там встречаться, что я буду, кому-то отомстить надо, кому-то еще какие-то вопросы решить. Думал, как теперь это развяжется все. Но когда я сказал: «Господь, прости меня, я грешник, войди в мое сердце и будь моим Господом», я удивился, какой мир почил в моем сердце. Я не хочу никому мстить. Не хочу никому воздавать злом за зло. Но вместо с этим миром такая любовь пришла. Я отметил, думаю, если бы сейчас вот эти негодяи встретились, я бы их обнял, как своих лучших братьев, и расцеловал бы их всех. Мне даже немножко страшно стало. Разве можно теперь с таким чувством жить? Они-то как злые были, так и остались, а я-то такой добренький, по мне кататься будут. Но Бог меня успокоил своим миром и внутри мне сказал: «Я сохраню тебя». Слава Господу! Слава Богу! Мы должны миру Божьему доверять. И то, что нам говорит об охранении этого мира, Слово Божье говорит нам, чтобы мы заботились о сохранении мира Божьего внутри себя. Павел апостол пишет в послании к Колоссянам в 5 главе следующие слова. Прошу прощения, это 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Он говорит нам, что вы тело Христово, и будьте дружелюбны, и пусть мир Божий владычествует в ваших сердцах. Но он просто так, знаете, без нашего усердия не приходит. А он зависит от того, вникаем мы в Слово Божье или нет. Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 стих, говорит нам, что «если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Мы понимаем, что если мы вникаем в заповеди Божьи, питаем свой дух Словом Божьим, в наших сердцах умножается мир Божий. Слава Господу! Умножается. Когда мы не только Словом Божьим, но преклоняемся перед нашим Богом, и несем Ему молитву наших сердец. Дух Святой, исполняя нас этой благодатью, Он в наши сердца вносит мир Божий, как плод действия Духа Святого. И вот это все вместе, оно в наших сердцах владычествует миром Божьим. Слава Господу! Если мы этим не занимаемся, друзья, мы и в наличии не имеем. А теперь мы испытываемся на то Богом, что для нас более драгоценно. Либо послушание детей, либо состояние кошелька, либо состояние семейное или происшедшие какие-то события. Мы испытываемся на то, дороже ли для нас мир Божий или исчезновение чего-то земного. И бывает, себя ловим на такой мысли, как подкрадывается к нам беспокойство. Я думаю, интересно, один попал такой, у меня бумажник вместе с документами и с деньгами исчез из моей куртки. Я стал думать, кто мог украсть? Сразу мысли первые. Нет, украсть не мог никто, не буду про это думать. Где я мог потерять? Там я снимал, там снимал. Поеду поищу. Приехал, поискал, ничего нету. Ну, думаю, ну не может быть. А беспокойство тут как тут просится. Как ты теперь будешь? Ни пропуска, ни денег. Все, 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 все пропало. И теперь жизнь пойдет по другому сценарию. Я говорю: «Господи, ну и пойдет, и что такого? Бог над всем». Думаю, поеду еще, я посмотрю в то место, где раньше был. Приезжаю и смотрю, там стоял в гараже мотоцикл, и бумажник выскочил из кармана, когда я вложил куртку. И так между рычагами вот этих педалей, где переключаются скорости, так туда встал, поэтому на полу его не было видно. Увидел, думаю, ну надо ж так, как хитро он там пристроился. Но я и увидел в этом испытание меня и порадовался внутри. Думаю, слава Богу, что я не заценил бумажник дороже мира Божьего и не позволил вот этой вещи лишить меня Божьего мира. Не расторговался на это. Думаю, слава Богу. Но опять же стало стыдновато. Был на границе. Вот чуть-чуть и я бы обиделся. Но как-то Бог меня сберег. Слава Господу. И когда мы видим подобные испытания, друзья, Бог испытывает нас. Что для нас дороже? И дороже мира Божьего нет ничего, потому что Он соблюдает нас во Христе Иисусе. Слава нашему Господу! Я хочу вместе с вами, вот внимая тому слову, которое Иаков пишет в 3 главе, 18 стихом, что плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Вот когда нагрянут испытания, те, кто хранит мир, у них плод правды высеется в их поступках, в их словах. А вот пророк Исаия пишет в 57 главе 20 стихом, там написано: «Нет мира нечестивым, но нечестивые, как волны морские, не бушующие», вот такие сравнения приводит, «волны которого выносят ил». И грязь выбрасывают, ил и грязь. Смотрите, разница. Те, кто хранит мир Божий, они при испытаниях, у них сеется плод правды в мире. А те, у кого в сердце есть нечестие, у них сеется нечестие всяким илом, всякой грязью слов, раздражение, гнева, топанью ногами, оскорбление друг друга, войной. Пошли в ход ломы, монтажки, бронетранспортеры, пушки, пулеметы и при этом называют себя христианами, Божьим народом. Бог говорит: я обнес оградой свой народ, а они мне сладких плодов не принесли, горечь принесли. Так это чей народ? Почему пустили в сердца свои нечестие? Кто хранит мир Божий в своем сердце, как наследники Божьего Царства, при их испытаниях высевается мир Божий, и приятность на устах, и мирные слова, и готовность смириться, и благословить своих врагов, потому что там есть, слава Богу. А если нету, вот пойдет это, монтажки, пушки, пулеметы, ломы и истребители. А Бог нам говорит: мой народ должен проявить мир Божий, которому я ему дал в наследие. Слава Господу! Я хочу вместе с вами, возлюбленные мои братья и сестры, принести Богу свои сердца, искренне помолиться. Если кто видит, что мир Божий там ночевал давным-давно, а теперь нет, принесите свое покаяние Богу. И я тоже, я в первую очередь к себе. Принесем свои сердца Богу и скажем: Господи, где нечестие посеялось, ради Твоего святого имени, ради крови, пролитой Сыном Твоим за нас на Голгофском кресте, прости, омой, освети, умножь Твой мир в моем сердце, чтобы я, находясь в Твоем теле, имел владычество Твоего мира в своем сердце, потому что я тело Твое, я Твой народ. Аминь. Вставши будем молиться.